Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Известный русский поэт, друг Пушкина, Василий Жуковский, в возрасте 58 лет женился на 19-летней Елизавете Рейтерн, дочери немецкого художника Герхарда Рейтерна, с которым поэт был дружен. Дело происходило в 1841 году. Свадьба была в Германии, и последние годы жизни Жуковский прожил в Германии – до своей кончины в 1852 году. В 1842 году, вскоре после свадьбы, у супругов родилась дочь Александра и сын Павел. Супруга Жуковского, Елизавета, не отличалась хорошим здоровьем и покинула этот мир через 4 года после смерти мужа в 1856 году в возрасте 35 лет. Дети были приняты под покровительство Александра II, наставником которого с 1826 по 1841 год был Василий Жуковский. Благодаря его тесным взаимоотношениям с императорской семьей, близости с придворным кругом, напомним, среди прочего, он ведь автор гимна Российской империи «Боже, царя храни», его дети также с юных лет получили доступ в мир, обычным смертным недоступный, но неисповедимы пути Господни. И вот Александра Васильевна Жуковская становится фрейлиной супруги Александра II Марии Александровны. Она имела успех в обществе и у мужчин. Благодаря отличному воспитанию и образованию, умению себя держать и свободе в разговоре, она обращала на себя внимание. По воспоминаниям другой фрейлины, Елизаветы Нарышкиной, Александра красавицей не слыла, но ее большие серые глаза были весьма выразительны, особенно когда их обладательница принимала задумчивое или мечтательное выражение. Умением держаться или задумчивым взглядом серых глаз, но в 1869 году Александра пленила Алексея Романова, в ту пору 19-летнего юношу, а Александре на тот момент было уже 27. Умная фрейлина стала первой любовью в жизни великого князя, четвертого сына императора Александра II. Молодые так сильно любили друг друга, что по одним данным заключили в Италии марганатический брак и жили вместе какое-то время. Но, лишившись средств к существованию, вынуждены были вернуться в Россию, где были разлучены. Александру отправили в Германию, Алексей был направлен в Соединенные Штаты. В 1871-72 годах он совершил кругосветное плавание на винтовом фрегате «Светлана», а в Америке встречался с президентом Уллисом Грантом. Впоследствии, в 1883 году, он станет главным начальником российского флота и морского ведомства, последним до революции генерал-адмиралом Российской империи. Но вернемся в 1870 год. Романовы тайный брак, заключенный в Италии, не признали и разлучили влюбленных. К тому моменту было ясно, что Александра беременна. В 1871 году она родила сына, которого назвала так же, как его отца, Алексеем. Он родился в Зальцбурге. Насколько сильна была эта любовь, можно понять из сохранившегося дневника, который вел Алексей Александрович. В записи от 12 июля 1869 года он обращается к Александре: Ты моя гордость, ты моя святыня. И в письме к матери от 12 сентября 1871 года, уже из плавания в разлуке с любимой. Ты понимаешь, что такое чувство? Иметь жену, иметь дитя и бросить их. А я должен оставаться какой-то тварью, которого называют великим князем, и который поэтому должен и может быть по своему положению гадким и подлым человеком. Я не могу так жить, клянусь Богом. Дай мне надежду. Но династия Романовых осталась непреклонна. В декабре 1875 года в Германии Александра вышла замуж за полковника, барона Кристиана Генриха фон Вермана. В этом же году ее сын Алексей получил титул барона и фамилию Седжиано, а Александре, по указу Александра III, была назначена пожизненная пенсия. 13-летний барон Сан-Марино Алексей Седжиано был возведен в 1884 году в графское достоинство Российской империи с присвоением фамилии Белевский. И что важнее, отчество Алексеевич. В 1913 году Алексею Алексеевичу разрешили добавить вторую фамилию – Жуковский и право передавать графский титул в двойную фамилию Белевский-Жуковский только прямым наследникам по мужской линии. Судьба Алексея трагична. После 1917 года он не уехал из России, был ученым-биологом, но в 1932 году в Тифлисе был расстрелян большевиками как представитель династии. Его отец, Алексей Александрович Романов, так больше и не женился. И детей, кроме Алексея, которого он, как и Александру, больше никогда не видел, у него не было. Он предпочел, по замечанию современников, вести жизнь, состоящую из вертких женщин и неповоротливых кораблей. Дневник Алексея Романова, который он вел с 12 лет и сам называл журнал, был обнаружен случайно лишь в 2006 году, когда ученые из Санкт-Петербурга проводили ревизию рукописного фонда Юсуповского дворца. Вот тогда и была обнаружена толстая тетрадь в кожаном переплете шоколадного цвета с замками и с золоченой монограммой «АА» на обложке.
Понедельник, 17 июня, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству солистов биг-бендов 30-40-х годов Джека Леонарда и Текса Беннека.
Marching in the Santa Claus parade. They're skipping to and fro through the sugar-coated snow. Marching in the Santa Claus parade.
Kris Kringle has the toy for each little girl and boy, from kindergarten to the seventh grade. They're marching hand in hand on their way to Christmas land in the Santa Claus parade. Rum-a-tum-tum, rum-a-tum-tum, the little tin soldier beats the drum. Rooty-toot-toot, rooty-toot-toot, Red Riding Hood plays the peppermint flute. Million shiny eyes looking for a big surprise, marching in the Santa Claus parade. It's snowing lemon drops and they're licking lollipops, marching in the Santa Claus parade. Soon every fuzzy head will be tumbling into bed to dream of cookie jars and marmalade. It's Merry Christmas Day, old Saint Nick is on his way to the Santa Claus.
Любви старинные туманы,
золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Автор «Гулливера» остался в памяти современников, да и потомков, странным и противоречивым человеком. Он писал сказки, которые имели совсем не детский смысл. Был священником, но много сил уделял политической борьбе. Никогда не придавал значения семье и сторонился романтических отношений, но оказался в настоящем любовном треугольнике. Биографы до сих пор не уверены точно, какие отношения связывали его с двумя женщинами, каждая из которых готова была за него умереть. Отец будущего писателя показал ему крайне неудачный пример, как чувства могут стать помехой в достижении задуманного. Его отец, судейский чиновник, хотел было в молодости построить карьеру и сколотить состояние, но женитьба по любви на бесприданнице не помогла, а помешала ему в этом. Пришлось тратить все силы на то, чтобы прокормить жену с ребенком. Свифт-старший умер молодым, а через 7 месяцев после этого печального события родился Джонатан. Мальчик воспитывался у богатых родственников и с матерью почти не встречался. Так воспоминания о семейной жизни оказались для него навсегда испорчены. После школы и Тринити-колледжа ему приходилось зарабатывать на жизнь тяжелым трудом приходского священника. Даже став затем деканом собора Святого Патрика в Дублине, известным философом и писателем, Свифт продолжал считать, что главное в жизни – это здравый смысл, ясность ума и рассудительность. Никакая романтика в эту схему не вписывалась. Однако судьба все-таки расставила ему ловушку. В 1688 году 20-летний юноша был вынужден 2 года провести в Англии. Там один из дальних родственников предложил ему работу. Свифт служил секретарем у состоятельного отставного дипломата Уильяма Темпла. В его имении он впервые встретил любовь всей своей жизни. Девочке на тот момент было всего 8 лет, и, конечно, молодой человек даже не подозревал, что позднее она будет так много для него значить. Эстер Джонсон была сиротой и воспитывалась в богатом доме. Свифт стал для нее другом и учителем. Он называл ее Стелла, звездочка. Через 20 лет после смерти писателя было издано его последнее произведение «Дневник для Стеллы». Сборник писем, которые Свифт писал своей милой подруге почти каждый день на протяжении всей жизни. Биографы так и не знают точно, в каких отношениях находились юная девушка и писатель, ставший ее наставником. Точно известно, что когда Свифт получил приход в Ирландии, он уговорил Стеллу переехать с ним. Несомненно, и общеизвестно также и то, что эти два человека жили в разных домах по соседству, соблюдая все приличия и при этом боготворя друг друга. Ни одной встречи не провели они без присутствия третьих лиц. Репутация Стеллы ни разу не была подставлена под удар. Молодая и красивая девушка, конечно, не могла бесконечно терпеть такие слишком уж платонические отношения. Когда ее депрессию уже нельзя было скрывать, Свифт, опасаясь личной встречи, послал к ней на переговоры доверенного человека. Похоже, что ультиматум, выставленный Стеллой через переговорщика, все-таки подействовал. По ряду свидетельств влюбленные тайно обвенчались. Но, увы, характер их отношений после этого так и не изменился. Существует даже версия, что после бракосочетания влюбленные узнали о том, что они сводные брат и сестра, и поэтому их целомудрие вынужденное. Однако несколько лет спустя у Джонатана Свифта, человека, который даже для своей единственной любви не смог стать настоящим мужем, нашлась еще одна сердечная привязанность. Около 1707 года он познакомился с 19-летней Эстер Ван Омри. В письмах писатель называл ее Ванессой. Эта дама была совсем другой по сравнению со скромной и тихой Стеллой. Она считала Свифта божеством и не стеснялась высказывать свои чувства. Она стала еще одной загадкой для биографов. Все-таки знаменитый писатель оказался очень скрытным человеком. О том, какие чувства он испытывал к влюбленной и импульсивной особе, мы можем только догадываться. Судя по всему, он не отвечал ей взаимностью. Но она почему-то не теряла надежды и писала ему грустные, нежные письма. «Если вы находите, что я пишу слишком часто к вам, то вы должны сообщить мне об этом или написать мне снова, чтобы я знала, что вы несовершенно позабыли обо мне». Вальтер Скотт, составивший биографию знаменитого писателя, рассказал о бурном эпизоде, которым окончились эти странные отношения. Ванесса решила выяснить правдивость слухов о тайном браке Свифта со Стеллой и написала ей откровенное письмо, попросив прямо ответить на вопрос, женаты они или нет. Стелла ответила, что они с настоятелем связаны браком. И, кипя негодованием против Свифта за то, что он дал другой женщине такие права на себя, о каких свидетельствовали вопросы мисс Ван Омри, Стелла переслала ему письмо сопернице и уехала без всяких объяснений, без всяких сцен. Писатель после этого вернул Ванессе все ее письма и поехал вслед за своей любимой. Однако семейного счастья он, по-видимому, так и не обрел. Ванесса умерла через 3 месяца после этой сцены, а Стелла прожила еще всего лишь 5 лет. Свифт очень тяжело переживал ее смерть. Несмотря на то, что популярность его росла, он страдал от незаживающей душевной раны. В одном из писем он упоминал смертельную скорбь, убивающую его тело и душу. Писатель умер, пережив свою единственную любовь на 17 лет, так и не развеяв мнение о себе как странного, противоречивого сказочника для взрослых.